Силование – это де-факто польский театр, который был построен именно, вот, и Крашевский был первым его директором этого театра. И там все блистало в золоте, бархате и в красоте. Но самое главное, чем отличался наш польский театр, это своей акустикой. Что Крашевский писал, что шепотом сказанное слово на сцене было слышать в последнем ряду. Сюда приезжали, в театр наш приезжали, значит, работала постоянно наша, у нас труппа житомирская, шли спектакли польской мовою, на польском языке, и в основном работал это театр, это Ильинского. Ильинский, это у нас один граф, который жил тут недалеко, в Романове. Был у него такой палац, как мини-палац в Петербурге. Он это очень был состоятельный граф, и который даже в свое время помогал Павлу, царю Павлу, встать на престол. За то, что он ему помогал, он ему сказал: проси, что хочешь. Он попросил, чтобы он освободил всех повстанцев восстания листопадового, ноябрьского восстания польского. И он их действительно всех освободил. Он помогал ему. Там есть легенды целые, то есть, если захотите, я потом расскажу.
Вот это интересно, потому что на самом деле я была в свое время в Ленинграде в командировке от своей организации, от школы акварели. И я жила в Павловском музее. Вот прям буквально вот в этом Павловском дворце, вот в этих павловских апартаментах. И у меня очень какие-то контакты с Павловским, потому что они очень, очень интересуются историей. И у меня,
Серьезно? Ну, вот это
да,
вот,
очень
вот им
интересуются.
надо
И на
достать
самом
контакты
деле,
с
да, нужно
именно.
связать. И они, я не знаю, как сейчас, это было лет, наверное, лет 7 тому назад. Но на самом деле вот они очень перекрыты. Они там реставрировали Павловск, у них очень хорошая библиотека в Павловске, я просто там была, и очень хороший музей они там реставрировали. Да, здравствуйте. Вот так что, в общем, вот тут возможны вообще всякие разные
Ну,
контакты.
я тогда
Вот по
расскажу
некоторые
немножко,
это, да.
немножко вам о том, что как граф помог Павлу стать на престол. У Павла была свои земли, которыми он управлял, то есть как цесаревич, но управлял их не очень хорошо, потому что играл карты, проигрывал, вел такой разгульный образ жизни и, конечно, он очень много задолжал. И оно было в подупадке. И чтобы в течение были, чтобы его не допустить до престола, хотели показать, что он неурядивый такой наследник, и вот так Россия вся так же сама будет потом плохо управляться,
Разделена,
как
да.
он. И было назначено, чтобы в его поедет управляющий специальный, который посмотрит, как же он управляет свои, не управляющий, а надзиратель такой, который поедет и проверит, как он ведет вот это свое наследство. И когда он об этом узнал, он был очень поражен, потому что действительно оно упало в своем как бы блеске. Что делает тогда именно граф Ильинский? Граф Ильинский берет их, наливает водки, они их угощают, этих всех, кто едет туда, и везет их не на поля этого цесаревича, а везет на свои. Там, где все очень хорошо обработано, где земли растет, все благодать, зверя много, где блеск, и привозят в свой тоже палац. Когда они ехали, было сказано всем, что значит, были так как бы специально поставлены, что все идут и витают именно их, и говорят, что они здесь земли именно этого цесаревича. Хотя, ну, все знали, крепостные тогда тоже, что это граф Ильинского, но все были предупреждены, что это имение цесаревича. И так вот, как помните, сказка в червоных этих...
Как сказка в этом самом, кота в сапогах.
Кота в сапогах,
Кота в
да, как
сапогах. Это
чива
известный, да,
поля, да.
сказочный прием, начиная от француза
Вот это так
и кончая
сделал Ильинский именно для, когда я сказала, что сказки написаны даже с этого, то это вот это кота в сапогах. И действительно, они приехали, они были поражены тем, что ведется так хорошо полностью вся работа, что все управляется, все цветет и процветает, что они приехали и написали свои отчеты Екатерине, что все, что говорится, это неправда, потому что они были, проверили, все хорошо.
А, это Екатерина
Ну,
сама
Екатерина,
хотела
конечно,
сделать,
да,
да, естественно.
Екатерина, да, все хотела.
У нее же,
И
да,
вот,
у нее же был любимый внук Александр, ну,
да.
это же понятно было, которого она воспитала и который
То есть, видите,
у Павла
какой потряс...
было интересное, очень, очень интересное было царствование, на самом деле, совершенно загадочное, потому что он там, у него там были, так сказать, такие политические прожекты очень любопытные, он, например, хотел... Возможно, что это бы даже и предупредило поход Наполеона, потому что он хотел пройти как-то в Африку, в Египет куда-то, каким-то с кем-то, то есть дабы предотвратить какие-то политические интриги Англии.
Угу.
Вот, потому что вся же там наполеоновская история, вот это она же была в связи с... англо-французскими отношениями, потому что это такая безумная это история политики, это такая,
это нужно
специально писать,
это нужно писать, это нужно говорить,
и нужно рассказывать об этом как в лицах, потому что вот история политики, она, конечно, учит нас понимать друг друга, вот может быть, так сказать, больше, чем что-либо, поскольку...
От противного.
Да, да, от противного, совершенно верно, поскольку, так сказать, она предоставляет вот тот материал, на котором мы можем и смеяться, и да. плакать, и вообще начинать совершенно по-новому друг друга видеть. Я вот глубоко убеждена. И потом это такая живая сфера, так сказать.
Это у этого Ильинского был прекрасный театр, который актеры играли в нашем театре. Mm-hmm. То есть, и когда пришел Крашевский, он писал, конечно, произведения, они игрались на этом.
Он писал,
и пьесы, mm-hmm. он драматург был. Драматург, который писал. Значит, и еще одна знаменитость такая, которая это Аполло Коженевский, который тоже писал пьесы, и они шли на нашем театре. Был тоже он директор, но он такой экономический директор был, потому что артистичный, то есть был Крашевский. А у Аполло Коженевского был сын Джозеф Конрад Коженевский. Который стал потом знаменитым английским писателем.
Mm-hmm.
Именно Аполло Коженевский тоже брал участие в этом Варшавском повстании, Сечневом повстании, восстание, январское восстание в польском 1863 году, за что царь его ссылает в Сибирь, там его сын тоже был 7 лет в Сибири, потом он возвращается сюда, умирает его отец, а сын переезжает во Львов, а потом уезжает, поступает, потому что не было денег, за что жить, на мореходку, и становится вскоре моряком, и потом там тоже дослуживается до капитана, но начинает писать, и английская королева ему хотела подарить титул сэра на то, что за такие прекрасные произведения, которые он написал, на что он отвечает, что он от роду есть польский шляхтич, который имеет герб на ночь и не будет отказываться от своего герба, поэтому, потому что он благодарит ее за то, что она так его высоко оценила, но что он от роду есть шляхтич, то есть как граф и имеет похождение, имеет титул графа и
герб,
да, на ночь у них герб. Так что вот видите, как у нас Житомир, это действительно это такая как колыска, как панирена говорит, польская культура. Но еще это панирена, потому что, смотрите, 5-й фестиваль. Я думаю, что он пройдет на очень высокой ноте.
Программа совершенно необыкновенно
насыщена до такой степени насыщена.
Вот, и потом очень хорошо то, что мы все-таки вот Житомирский фестиваль ставит в центре всего, конечно, вот это вот авторская работа композитора. С точки зрения вот истории музыки, которую я же не буду говорить про не как музыковед, я же все-таки философ. И история музыки меня интересует именно как философ. Вот историю судьбы, вот, так сказать, такую удивительную, совершенно романтичную, очень, то есть даже с трагическим таким вот акцентом, но все-таки романтичную, очень судьбу Сергея Петровича Задорожского. Да, Ирина Петровна будет, так сказать, говорить про Лютославского. То есть мы каждый раз, каждый фестиваль у нас проходит вот под этим знаком композитора.
Да.
То есть фигуру композитора фактически сейчас удерживает вот на таком вот серьезном уровне только наш фестиваль. Потому что все остальные, в общем, считают, что музыкальная жизнь как бы уже, так сказать, вот в связи с техническими большими возможностями и исполнительской, так сказать, свободы, да, музыкальная жизнь начинает складываться вот из техники и технологий, новых технологий и из исполнителей. Но я думаю, что все-таки фигуру композитора надо отставить, потому что одно дело музыкальная жизнь. Да? Вот она идет, течет вот так, да, переливается, но музыкальная культура, она сохраняется благодаря композитору.
сохраняют. Да, и самое главное, знаете, сейчас все-таки композиторы. Есть много сейчас синтезаторов, которые пишут музыку. Но никогда ни один синтезатор не заменит работу самого композитора.
Конечно.
А композитор пишет это, когда у него есть вот такие вот
наткновения.
Муза, которая приходит, которая вот эти чувства, которые им надо искать. И вот наш Житомир действительно надыхнув, вот видите, я уже на русский украинский язык наших композиторов написать такой чудесный твир, как вот прогулки Житомира. Да, для нас очень большая честь, и то, что сегодня произойдет, это будет что-то грандиозное.
Будем надеяться, что все будет благополучно.
Вот расскажите, пожалуйста, вот этот проект, связанный с Людославским, как он был задуман и что получилось, кто в нем участвует?
Ну, как всегда, у нас все грандиозные идеи, это идут от Ирины Вениной.
То есть это ее задумка?
Да, то, что будет год Людославскому, уже это знали, конечно, раньше. И Ирина Вениной уже начинала к этому готовиться, как ансамбль камерный имени Игнаса Феликса Добжинского, еще за год до. У нас заканчивается один фестиваль, мы уже готовимся к другому. Так что у нас это непрерывное. Ирина Евгеньевна вложила очень много стараний, чтобы этот проект відбувся. Они разучивали специально творы, которые будут, произведения, которые будут выполняться. Первый раз многие будут исполняться. Были расписаны эти партитуры, найдены эти все. Это все заслуга Ирины Евгеньевны.
Вообще, Лютославского очень редко позиционируют как национального композитора. Чаще всего говорят о нем как вот о новаторе в европейском или таком общемировом
ракурсе. Но все великие почему-то... Ну, потому что в Европе они не, у них нет уже поделено, что вот кто-то поляк, кто-то там украинец, россиянин. То есть у них, если в Европе живет, это значит уже, ну, как бы европейский житель.
Ну да, Европа. Но при этом теряются какие-то черты. Наверняка в его творчестве есть чисто польские черты, которые, наверное, на слух воспринимается, и, наверное, на этом сделан акцент у вас, да?
Конечно. Дело в том, что поляки — это большие патриоты. Я об этом, как говорила, эти восстания, они всегда воевали за... Все, мне кажется, что все композиторы польские, которые писали, у них всегда есть отражена именно вот польские вот мотивы, польские культуры.
Пани Вика, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы не устали.
Нет, я не устала, мне очень приятно. Просто вы уже будете знать, где мы. Как мы живем, как что мы тут делаем. Поэтому будет все хорошо, будете к нам заходить. У нас очень здесь Житомир, он очень компактный. Он строился, конечно, он поменял свое немножко обличье, когда коммунистическая партия здесь была, она по-другому тут сделала дороги, чтобы закрыть костелы. Когда идет парад, чтобы не было видно костелы, она сделала перестроила немножко Житомир. Вот эта театральная улица, которая вот идет, вот она будет, она шла прямо к театру, поэтому она называлась театральная. Понимаете?
Ну да, почему? Я хорошо понимаю, потому что смысл, я в свое время, очень интересный момент, вы поймете, что было сделано с Москвой. Вот есть такая поговорка, что Москва — это 40-40. Да, но это 40-40 вот этих вот маковых. Да? И я все время, я когда работала в музее Алексея Максимовича Горького, он располагается в знаменитом особняке Рябушинских, который строил Шехтель, то ко мне приходили школьники. И я им задавала, когда рассказывала про Шехтеля, я им задавала один вопрос: что такое 40-40? Они все мне отвечали одно и то же. Это в Москве было 1600 церквей. А я говорю: нет, вы не правы. В Москве было гораздо больше церквей, потому что, оказывается, 40 – это был административный район. И он пластичный очень был. И как только собиралось, вот он расширялся, то собирались, значит, жители, и в складчину ставили церковь, которая ближе всего вот к этим домам, поскольку всегда ходили там. Да. И 40-40 означает только то, что в Москве было 40 вот этих вот, так сказать, административных единиц, где каждый там 40 домов, ну, условно говоря, строила церковь. И чем больше было территория была больше у этого 40, тем больше было церквей на территории. на территории. Я говорю, почему никогда не обходились, ну, вот в старой Руси, почему никогда там не шли ни к какому суду, там ничего не делали? Потому что все решалось вот в этой общине, поскольку вот все спорные вопросы. Ну, вот это приблизительно точно так же. А когда пришло, так сказать, вот советская власть. Даже это не советская власть, потому что советы были, так сказать, стихийным таким, а вот когда именно партийные, потому что они сразу же разделили на партийные вот эти. И все было просто.
Угу. Так что... идет утрата, вот эта утрата, что старший сказал...
Да, идет утрата, и доверие вот, друг к другу.
Доверие не только, а еще как шанование по-русски.
Уважаем.
Уважение вообще человека. Именно что вот меня поражает, читаю, смотрю произведения и все. Именно что человек — это ничто для них. Человек убить это было. Именно неуважение. Было только так, подчинение. Не уважение, да, а подчинение один другому только. И все.
Ну такая очень, да, ну, очень
жестокая.
Вот если в военном ведомстве это как бы оправдано, потому что там все-таки, так сказать, дисциплина требуется. Но вообще я считаю, что это разрушение было дисциплинарного вот этого внутреннего интеллектуального энергетического начала. Потому что энергия появляется только тогда, когда есть внутренняя очень четкая дисциплина. Это без этого вообще ничего не может быть. И поэтому у нас все, так сказать, за последние годы, все, что сохранялось вообще в России, это, конечно, было на самодисциплине. Я вот глубоко в этом говорю. Потому что вот человек вставал, начинал что-то писать, начинал что-то записывать, начинал и шел работать. И тот, кто работал, тот выжил.
Да, это тяжело.
Это очень тяжело.
Я думаю, что я в своей... Знаете, у нас организация, это, конечно, это необычная организация, потому что, ну, столько, сколько даже нам вот всего удается сделать, я другой раз сама даже поражаюсь, ну, как нам это все удается. Потом просто, ну, и навык, ну, еще, знаете, да, и уважение людей к нам. Если у нас сказать, что у нас две своих программы телевизионные, своя радиопрограмма, свой журнал, свой портал, свой интернет-сайт, то есть даже масс-медиа свои, мы сильная организация. Члены организации просто-напросто, мы выходим под польским флагом 9 мая. Некоторым это нравится, некоторым это не нравится. Нам все равно. Главное, что нам нравится. Мы идем с гордостью. Некоторые хотят убрать, что это начинается, что мы идем тоже под красными флагами. Что... И каждый ходит под тем, кто хочет. На то есть и демократия. Каждый ходит под теми флагами, которые хочет ходить. В Житомире здесь же тоже формировался польская армия краевая, это тоже...
Она здесь начала?
Да. Здесь, в Житомире, формировалась. Есть на именно здесь, если... Ну, может, сделаю вам как-то экскурсию на, это, с той стороны, вот на Михайловской, когда, если вы будете идти, то если идти к мэрии, то с правой стороны там есть таблица.
А армия Краева, она имеет отношение вот к этому польскому восстанию?
Нет, армия Краева – это во время войны, Второй мировой войны.
Ну вот Второй мировой войны.
Нет, во Второй
мировой. Нет, я имею в виду вот там,
повстание,
в конце...
Нет, повстание было 1867.
Нет. Я имею в виду, вот когда был Краков, там же было какое-то...
Ну, это армия Краева, наступала армия Краева, которая там, это именно эта армия. Было две армии, это шла одна с востока, это армия Краева польская, другая, это шла с Андерсена, армия Андерсена с Англии, которая тоже, многие убежали туда, как бы, и шла, вот поляки шли с той стороны. И Польшу решали, конечно, не поляки, кому будет, а решил Сталин, Рузвельт и Черчилль, что останется Польша под влиянием Советского Союза, то есть социалистическая станет Польша. Ну, так получилось, мы в этом, эта история. Мы ничего не могли сделать, и тут были большие политические...
Но это совершенно другой уровень политики. Понятно, что это после такой страшной войны, да, там уже...
Вот были политические разделы, просто не брались во внимание. Вот как раз вот это все, что мы говорим, ни культура, ни самобытность человека, ни кто что...
После такой войны страшной. Я, например, принимаю как факт, тут ничего не сделаешь. Это действительно, так сказать, была большая политика. Это был большой договоренности.
Но тем не менее, что все равно вот так, как эта власть распалась, никто же не ожидал, что вот столько лет.
С другой стороны, Варшавский договор все-таки был организован именно в Польше.
Варшава, да. Так, но считалось, так,
что... считалось, что все-таки это вот такой, такой центр, на самом деле. Все-таки это признавалось. Вот.
Мне тоже нравится. Нельзя сказать, что я... Ну, я одинаково знаю язык, вот что польский, что украинский, потому что он звучал у нас в семье, потому что я общаюсь на нем. Я свободно владею польским языком, свободно владею русским языком, потому что на русском языке я училась. Украинский язык – это наша мова державная, уже государственный язык. Вот я тоже им владею, потому что мы его и учили, и тоже разговариваем, и общаемся.
То есть фактически вот три языка.
Три языка, свободно владею, можно...
А вот литературные ваши пристрастия мне вот очень интересны, потому что я вот знаю такие интересные отношения между, скажем, Мицкевичем и Пушкиным. Но это уже сейчас воспринимается, на самом деле, как какая-то очень как дальнейшая история, как история уже. Но, тем не менее, так сказать, вот она была все-таки... Мне интересно, вот есть у вас какие-то пристрастия к... украинской, русской и польской литературы, вот что, чтобы вы выделили во всех трех литературах, потому что литературу все достойны.
Знаете, я читаю, я считаю, что нужно читать произведения в том языке, в котором они были написаны, а не в переводе. Я с удовольствием читаю Пушкина, его люблю, его произведения, особенно, которые он писал, о любви чудесной, которые мы учили тоже в школе, проходили его произведения. Потом читала тоже и сказки. Сказки Пушкина я читала своему ребенку, когда он был маленький. Наизусть знала их, потому что они всегда было почитать. И читала их на русском языке. Так же самое мне люблю Адама Мицкевича читать или Илюша Словацкого. Польский поэт Эли Сенкевича «Огнем и мечем» прочитать было очень интересно. Ну, так же самое украинский, но нельзя не знать Лесю Украинку.
Я видела, у вас есть здесь небольшой такой, очень интересный такой маленький про Лесю, да, про Лесю
Украинку. Лесю Украинку, ну как ее мавку не прочитать, я не знаю, конечно, она чудесная. Тем более сейчас уже много тоже писателей украинских, тоже интересно, но почему? Мне очень нравится, я люблю. Нельзя сейчас, наверное, быть каким-то... Патриот — это тот, который, мне кажется, знает свое, ну как писал Шевченко. Что свое нужно знать, ну и чужого научаться, но и свое не
разобраться. Нет, ну сейчас вообще встает эта проблема, вот проблема совершенно другого, да, вот иного чего-то, вот отношение к другой культуре, отношение к другому человеку. Вот мы говорили про уважение, и это ведь очень понятно, потому что, конечно, человек переживает, так сказать, такой вот взгляд своей, ну как сказать так, философски, если сказать, то он переживает взгляд своей субъективности, то есть своего собственного я, поскольку он оказался вот в таких ситуациях, когда, особенно 20 век его заставил, так сказать, когда он должен был принимать решение, когда у него больше не было защиты от судьбы, как бы, да, вот. Как Пушкин писал в «Цыганах», да, и от судеб защиты нет, да, вот точно так же вот человек оказался с такой цыганской судьбой в 20 веке, на самом деле, да, когда от судьбы никуда не уйдешь, ему нужно принимать свой, потому что Бога вроде бы нет, вот, как бы это отменили, это все это вообще страшно было, конечно, и поэтому у него возникло вот это вот ощущение вот своего собственного «я» и «я» другого человека, вот этот вот границу.
Но когда здесь вот мы тогда говорили о вот этих репрессиях, то еще так вот, когда мы говорим все-таки для украинского языка и для русского языка, здесь в Житомире, не было таких репрессий. В основном был под репрессиями по польский язык. В 36-м году закрылись все польские школы. После 38-го года уже нельзя было даже говорить. В 37-м году уже просили, чтобы даже дети не говорили на улице на польском языке, потому что репрессии очень были. Именно по польскому языку.
Это 36-й год, 36-й
год, да.
Ну, это понятно, после, да,
и,
понятно.
Вы знаете, до последнего, вот как уже была независимая Украина, вот началось немножко восстановление этих организаций после начала на УКО польского языка, а до этого учили польского языка только подпольно, дома где-то говорили тихо и в костеле только звучало, вот духовенство еще могло. То есть не было, был вакуум, нельзя было говорить на польском языке, культура так.
Костелы вот в этот период, они не прерывались?
Был один костел только.
А житомирский нас,
житомирский костел был один на пол Украины.
Ага.
можете представить, да, пол Украины и один костел, который работал постоянно. То есть, все остальные были закрыты.
Со всей Украины, на самом деле, да.
И остальные, значит, что были закрыты костелы, и священники были либо сосланы, либо расстреляны. Ну, то есть вот этот вакуум, духовный вакуум, который был, он человек просто-напросто было сделано для того, чтобы вот воспитать нового советского человека, который был никто, но станет всем. Вот это что-то было такое вот для этого. Ну, не может быть человек быть, если не знает пить.
Нет, я думаю, что тут там сыграла роль огромные вот сами по себе репрессии. То есть они, ну, как всякое насилие, оно всегда, так сказать, возвращается к тому человеку, который, так сказать, это... То есть это да, тут они не понимали даже, возможно, что они действовали сиюминутными какими-то выгодами.
Это было тяжело, конечно, потому что...
Ну, для русского это то же самое, потому что у нас, например, так сказать, в школах вообще тоже запрещали русскую литературу в свое время. Ну, Достоевского, да, Достоевского. Толстого совершенно был
подчинен.
Конечно.
Была цензура, но сам язык звучал. Что-то сказать о польском... Ну, может, я не могу сказать.
А для меня, как для носительницы русского языка, и как человека, который прекрасно понимает, что такое, так сказать, скажем, литературный там язык, это, конечно, да.